Александр Бушков. Темнота в солнечный день. Никогда никому не говори, что в молодые годы ты был глуп и смешон. Ты говори, был легковерен, был искренен, был свободен, был добр, был на первом дыхании. Владимир Маканин. На первом дыхании. Глава первая. Флейт и голос нежный. Если углубиться в исторические ботанические дебри, областной город Аюкан на деревья был не богат. Еще лет 50 назад тут была голая степь со скучной травой, так что овец здесь особенно не пасли, а потому и никакого коловращения жизни не наблюдалось. Старинные тропы торговых караванов, куда ни глянь, проходили далеко в стороне. После революции стало гораздо оживленнее. Сначала по этим местам гонялись за красными партизанами колчаковские казаки, потом за белыми партизанами будущий детский классик Аркадий Гайдар, а с ним красные кавалеристы. Но не те, про которых были некиричистые вели рассказ. Война с партизанами в степи – дело скучное и неромантичное, а потому гайдаровцев были некиричистые, вниманием обошли. Равно как и историки с краеведами и даже писатели, хотя Пашенко вроде бы была хлебная. В гораздо более скучных делах гражданской иные ловкачи ухитрялись нечто наваять, иногда толстые и даже получавшие разные советские премии за идейную выдержанность. Ходили, правда, темные слухи, что к полусотенной годовщине Великой Октябрьской шустрые пионеры отыскали вполне себе бодрого ветерана гражданской, не достигшего еще и 70, и сдали его классику аюканской литературы Пельчичакову. Тот-нибудь дурак нацелился было к помянутой годовщине создать нечто эпохальное, когда это годовщинам за эпохальное не давали премии. Взял бутылку хорошей водочки и поехал к деду на казенной Волжанке. Сели, выпили. Получив подходящий момент, классик Пельчичаков задушевно попросил: «Ну, расскажи, дедушка, как ты с красными воевал?» Дедушка бесхитростно ответил: «Да как? А просто! Залегли это мы в распадочке. А тут они верхами, чек 6. Ну, атаман скомандовал: «Пли!» Все краснюки у нас с коней мигом и кувыркнулись. Там с имя девка была в красном платочке, в кожане. Ну, мы же не звери в девку-то стрелять. Мы под ней коня хлопнули, а саму живьем взяли. Ладная была». И крепкий дедушка ухмыльнулся очень мечтательно, как бывает с людьми, вспомнившими что-то приятное. Классик Пельчичаков срочно ретировался, оставив недопитую водку. Поскольку с тех удалых времен прошло чуть ли не с полсотни лет, дедушке ничего не сделали, разве что не дали юбилейную медальку. А ведь совсем было собирались. Трудовая биография-то у него была длинная и внушительная. Но, впрочем, все это темные слухи, которые партийные товарищи указали считать одной из уток радиостанции «Свобода». Кто бы с ними спорил? Им всегда с горы виднее. В общем, полсотни лет назад все изменилось самым решительным образом, когда раскрепощенным революцией народам и народностям в компенсацию за угнетение царизма стали раздавать кому автономные области, кому даже автономные республики. Обитавшие в здешних местах сагайцы по малочисленности на республику не потянули и удостоились лишь автономной области. Правда, и в ней составили лишь процентов 10 населения, но это были уже аполитичные детали, широко не оглашавшиеся. Всякая приличная область, автономная она или нет, обязана, соответственно, иметь областной центр. Самое подходящее место отыскалось лишь в Аюканской степи, где столицу одним махом и возвели. Получилось не так уж плохо, благо в ходе строительства в моду вошли архитектурные излишества. И деревьев за эти полвека насадили некоторое количество, не особенно много, но все-таки, так что на степь это уже никак не походило. С течением времени парков в 100-тысячном городе образовалось целых 2. Один официальный, с капитальной оградой, танцплощадкой, тиром, летним кинотеатром, качелями-каруселями, ларьками, директором и штатом работников. Была еще городошная площадка, но к 70-м годам городки как-то незаметно, плавненько вышли из моды, и там поставили столбы под навесами для шахматистов, доминошников и любителей шашек. Получилось очень удобное местечко для любителей приносить с собой и распевать, но вот таких старательно гонял патрульный милиционер, ибо здесь в некотором смысле очаг культуры, и нефиг. имелся и второй парк, неофициальный, натурально дикий. Располагался он, так уж случилось, всего-то в паре минут неспешной ходьбы от центра города, по недлинному кварталу то ли с 7, то ли из 8 пятиэтажек хрущевской постройки. Центром города, как полагается, считался обком партии. Солидное здание с вымощенной красивой плиткой площадью перед ним. Посреди оной сидел высоченный мраморный Ленин, копия кремлевского памятника, с неотрывным отеческим прищуром, взиравший на обком. По поводу этого монумента давно втихомолку гулял анекдот. Шли однажды ночью пьяные работяги и спросили: «Ильич, а шо это ты задом к народу повернулся?» Ильич охотно ответил: «В народе-то я уверен, а вот с этих в обкоме глаз спускать нельзя». Гуляли еще слухи, что пару лет назад кто-то ночью написал у Ленина на спине красной краской: «Ильич, проснись!» Но если такое однажды ночью и случилось, утром от надписи не осталось и малейшего следа. Дикий парк состоял из двух прямоугольников длиной метров по 500 и шириной этак в 200, окруженных и разделенных по торцам асфальтированными двухрядками. По юканским меркам тамошний лесочек был самой натуральной чищобой. Одна погуще, вторая гораздо реже. Откуда чищоба взялась, толком неизвестно. То ли ее еще до войны на очередном субботнике утыкали молодыми саженцами комсомольцы беспокойные сердца, то ли что, вероятнее, лесок сохранился и явно был изрядно урезан еще со времен пустой степи. Никак нельзя сказать, что она была вовсе уж безлесная. Никто, в общем, исторической точностью не заморачивался. К 30-летию Победы тот прямоугольник, где лесок был гораздо реже, преобразился до неузнаваемости. В центре поставили памятник с вечным огнем, солдат славянского облика с воздетым знаменем и сагаец с ручным пулеметом. Сагаец, как положено представителю малого народа, был ростом пониже и малость поуже в плечах брата русака, но тоже выглядел браво. Уже после установки монумента обозначилась пикантная деталь. Если продолжить метров на 200 воображаемый маршрут атаки, выходило, что оба героических воина ринулись штурмовать винный магазин, расположенный всего-то через дорогу от парка. Над этим посмеивались и те, кто относился к отечественной со всем уважением, да и те, кто воевал сам. Моментально родился и опять-таки потаенно гулял в народе другой анекдот. Говорит русский сагайцу: «Я подержу пулемет, а ты за бутылкой сбегай». Власти предпочли сделать вид, что ничего не заметили, не поворачивать же памятник в другую сторону. Даже винный магазин не убрали. Вымостили плиткой немало дорожек, поставили красивые скамейки без спинок, так что получилось культурно. Алкаши с бутылками там более не появлялись. Редколесье отлично просматривалось насквозь с любого места любой дороги, ну, в том числе, разумеется, и из машин спецмедслужбы, собиравшей урожай для вытрезвителя. По инерции, очевидно, покусились было окультурить и второй парк, однако ограничились тем, что провели во всю длину неширокую асфальтовую дорожку, окаймленную редкими фонарями. Тем дело и кончилось. Все остальное так и красовалось в прежней неприкосновенности. Тропинки, чищобки из деревьев и высоких кустарников. Жители пятиэтажек, выходивших окнами на длинные стороны прямоугольничка, сошлись во мнении, что лес опаскудили. Гораздо большее одобрение вызвало другое совершение городских властей. На свободном от деревьев уголке стали устраивать новогоднюю елку с разнообразными ледяными горками. Молодые родители водили туда свою мелюзгу, там паслись и школьники всех калибров, и вполне себе взрослые парни с девушками. Хотя туда сходились соколы из нескольких окрестных районов, частенько между собой враждовавших, как-то быстро возникла и устаканилась неписанная традиция. В отличие от танцплощадки в городском парке, на елке не драться. Ну, разве что иногда, когда особенно не втерпешь или столкнулись нос к носу вовсе уж непримиримые компании. И вовсе уж горячее одобрение всего окрест обитающего народа вызвало другое культурное нововведение. В теплое время года, пока не лежал снег, на место будущей елки регулярно привозили корову, как ласково звали двухколесную цистерну с пивом. Чтоб ее не спутали с молоком, на ней большими буквами так и написали «Пиво». А, впрочем, не будь надписью, любой, наделенный житейским опытом, издали догадался бы о содержимом. Когда это возле цистерны с молоком стояла густая очередь представителей исключительно мужского пола, снабженных любой мыслимой тарой. По части тары русский народ как и во многих других случаях, проявил нешуточную изобретательность. Заявлялись не только с трехлитровыми банками и канистрами, но и с графинами, ведрами, вообще всем, что подходило в качестве емкости.